Текст Веданта Панчадаси с комментариями. С вами Шубхабудхананда Сарасвати. Наша традиция, кроме передачи методов, бхавы, это также традиция юкти, если брать ее ведантическую часть. Традиция правильного рассуждения, анализа, которым мы все должны овладеть. Для чего нужно правильное рассуждение, правильный анализ? Чтобы победить наш ум, потому что наш ум, он не такой простой, как кажется, и он так просто не сдается. У него есть свои очень хитрые инструменты влияния на нас. И в ответ инструментарию нашего хитрого ума, который вовсе не желает сдаваться и вовсе не желает освобождаться, который ведет постоянно свою игру, который все время проецирует какие-то свои цели, мы должны противопоставить этому уму юкти, рассуждения, основанные на шастрах, священных писаниях Веданты, святых мудрецов. Только таким образом его можно усмирить, если вы не великий медитатор. Если вы великий медитатор, вы можете его усмирить самоосвобождением. То есть вам достаточно взглянуть на свой ум, и он рассеется. Взглянуть пристально на мысль в состоянии пустоты, в состоянии пространства. Эта мысль сразу рассеется. И тогда мысли вам ничего не могут сделать. И есть три уровня такого самоосвобождения. Первый, как снежинка, падающая в океан. Когда она касается воды, она тает. Второй, как будто узнаешь в незнакомом человеке близкого человека, то есть какое-то мгновение нужно на такое узнавание. Например, вы идете в толпе и видите свою мать. Но вы сначала ее не опознаете как мать, а видите издалека. И вам еще сложно сразу узнать, но потом вы ее узнаете. И ваше отношение к ней меняется, к этому человеку. Вы узнаете ее как что-то близкое и родное. И вот таким же образом пустотная природа ума, она узнается через некоторое время, когда мы пристально взглядываем на мысли. Наконец, третий уровень, который подобен вору, крадущимся в пустой дом. Вор может зайти, но ничего не найдет. Он даже не коснется ничего ценного. Таким же образом, мысли заходят, а ваш ум находится в пространстве, и концепции не могут прилепиться. Никакие мысли-конструкции не могут набрать силу, они бесплодные, бесполезные, они сразу растворяются. И это методы созерцательной практики лая-йоги. Но в джняны-йоге существует своя теоретическая часть, она называется юкти. То есть, если вы недостаточно хорошо владеете созерцанием, вы должны развивать также интеллектуальное понимание, правильное рассуждение. Потому что ум, он имеет свое рассуждение. И рассуждение ума вы всегда можете противопоставить рассуждение в духе Адвайта Веданты. И вот Веданта Панчадаси, она учит нас безупречному правильному рассуждению, так же, как тексты Шанкары.
Пять оболочек отличны от атма. Если атма стала самсари-дживой из-за отождествления с кошами, как она может являться брахманом, вечно свободным от всего? Ответ – ясен из нашего предыдущего анализа, показывающего, что атма в действительности не становится самсари. Проблема состоит в ошибочном принятии кош за атму. Хорошо подготовленный интеллект должен считать атму свободной от кош и в результате от самсары.
То есть наша подлинная сущность, на самом деле она никогда не становится чем-то сансарным, каким-то сансарным существом. Она обретает коши, да, то есть коши – это различные виды энергии. Но этим кошам приписывается наше «я». Вот в чем заключается ошибка. Но наше «я» никогда не становится чем-то другим, кроме как тем, чем оно всегда было, чем оно всегда будет и есть. Атман не становится кем-то другим. Но касаясь энергии, эти энергии проявляются в виде оболочек, кош, происходит ошибочное перепутывание и приписывание оболочкам своего чувства «я». Например, вот в измененных состояниях сознания иногда у человека возникает ощущение, будто он является там деревом, шкафом, то есть тем, чем он обычно себя не считает. Это удивительное состояние. То есть наше чувство «я» может проецироваться на разные вещи, и это свойство его. И вот так произошло, что мы спроецированы в это тело, и мы считаем телом. Но принципиальной разницы, вот чувствовать себя чем-то другим и тем, что мы себя сейчас чувствуем, оболочками, нет. То есть если бы наше «я» при определенных условиях было спроецировано, например, в тело большого монстра, в тело гигантской звезды, в тело даже центра галактики, мы бы себя чувствовали таким образом. Это только условия. Условия так сложились, что мы себя вот так чувствуем человеком. Но наша сущность, она ни на что не проецируется, и она никем не становится. Она всегда одна и та же, та, что есть. И надо понять вот эту ошибку проецирования и отождествления с энергиями кош.
Только тогда человек может осознать, что джива в действительности есть брахман. Поэтому автор проводит различие между пятью оболочками и атмой. При помощи отличения пяти оболочек от атмы с утверждением продолжительности и непродолжительности, распознавая и отделяя природу атмы от пяти оболочек, человек осознает брахмана, который безграничен.
Часто многие люди, пытающиеся практиковать адвайту, говорят о важности разотождествления с умом, с концепциями, с концептуальным мышлением. Это, конечно, так. Но это важно только в плане понимания методов созерцания. Но тут как бы надо немного огорчить, разотождествляться надо с гораздо большими вещами. То есть не только вот с тем умом, который присущ нам, к которому мы привыкли в виде доктрин, идеологии, мышления и самой концептуальной деятельности. А ум надо смотреть на него шире. Ум – это все пять оболочек. И разотождествляться надо со всеми пятью оболочками. Потому что, например, ну, вы разотождествились с концептуальным мышлением, вы вышли на некоторый уровень неконцептуальности. Даже это, конечно, уже достижение. Многим людям и это как бы невероятно высоко. Но вы вышли на некоторый уровень вне концепции. Ну так у вас есть тонкое тело, и в тонкое тело переполнено образами и энергиями, а с этим вы не разотождествились. И выходит так, что вы с одним отождествились, а с тонким телом отождествляетесь. И любая эмоция, любой образ, они снова затягивают ваше сознание, потому что они тоньше, они привлекательнее, их легко перепутать. Разотождествились вы с тонким телом, есть ментальное тело. С астральным разотождествились, есть ментальное тело, еще более тонкие, такие возвышенные, чистые, прекрасные формы. Миры идеальных представлений о себе. И тоже идет отождествление. Вы видите себя, каким-либо возникает цепляние, захват за это. разотождествились вы с ментальной оболочкой, а есть причинная оболочка, причинное тело. Переживание индивидуального расширенного состояния с сохранением концепции эго. Переживание индивидуализированного блаженства. Такого, что вы можете удовлетвориться и сказать: «Я удовлетворен полностью этим блаженством, мне ничего больше не надо, я так счастлив, вот оно счастье, которое я искал». Но это тоже ум. То есть ум, он очень широкий, он не только связан с концепциями. Преодолеть концепции – это самое начало. И вот мы должны овладеть такой мудростью рассуждения, которая видит все эти отождествления, которая учит нас освобождаться отождествления со всеми пятью оболочками. И освобождаться от отождествления не значит их отрицать. Кто-то может подумать, это же такой инструмент хороший, это же энергия, которая так как бы бодрит. Как бы уму надо какая-то ведь опора, ему даже страшно бывает разотождествляться. Там у него такие мысли появляются: а кем я тогда стану вообще? Сразу здесь надо сказать, разотождествление не предполагает их уничтожение, отречение, отказ или отрицание. Разотождествление предполагает именно устранение ошибки отождествления. После разотождествления вы можете по-прежнему оперировать этими энергиями, этими оболочками. И где-то черпать из них силу и прочее, но как инструментом. Оперировать в чистом состоянии, из нездвойственного видения. И тогда эти оболочки очищаются под воздействием такого чистого состояния и становятся просветленными телами. Просветленными телами, называемыми джняна-деха, пранав-деха и ситха-деха, также дивья-деха и ваджра-деха. То есть все эти оболочки под воздействием вашего чистого сознания теперь больше вас не связывают, потому что отождествления нет. Они становятся вашими чистыми, просветленными энергиями. И вот традиции ситхов особенно придается значение преображению оболочек в просветленные чистые тела. Они утверждают, что все наши оболочки могут быть переплавлены в что-то позитивное и быть нашим инструментарием. В Адвайта Веданте просветлению и преображению оболочек, трансмутации их, не придается значения. Адвайта Веданта, чистом в ее, так сказать, виде, она просто говорит, надо отбросить и устранить, пребывая в абсолюте. В этом разница подхода тантрической традиции и ведантической. И наша школа, она совмещает их обе. Потому что две линии передачи, южная и северная.
Природа панча-коша-вивеки. Панча-коша-вивеку не нужно ошибочно понимать, как отделение оболочек пяти кош друг за другом от так называемой атмы, размером с большой палец, находящийся в сердце. Намерением Шрути, Катха-Панишат, не является придание некого размера атме. В лучшем случае, это понятие для упасаны, медитации. Как мы знаем, коши получили свое название благодаря вызываемому эффекту укрывания. Они не являются физическими оболочками. Поэтому развлечение не является физическим действием разделения, которое может выполнить любой хирург. Это разграничение должно производиться на уровне интеллекта. Это работа для того, кто хочет быть парамахамсах, безграничным, парама, и уничтожителем невежества, хамсах.
Итак, развлечение сначала производится на уровне интеллекта, чисто философски и интеллектуально. Но это самое начало, затем развлечение должно производиться на уровне будхи. Я думаю, там настоящий перевод этого слова, там будхи, если его посмотреть. Будхи – это распознающая мудрость, духовный разум внутри нас, тонкое интуитивное сознание, которая может, глядя на любую из оболочек, вычленить ее суть и отделить самого себя от этих оболочек. Например, вы сидите в медитации, и когда приходят мысли, И вы способны различить себя и мысли. Вот если вы способны различить, значит, у вас Будхи работает в этот момент. Вы как бы замечаете, что мысли – это более грубый слой сознания. Мне не нужно входить в этот слой. Наоборот, мне надо породить бдительность и пресечь их. А если у вас Будхи не работает во время Махашанти, что тогда? Вы не замечаете мысли. Как бы мысли и вы как бы становятся одно. Вы отождествляетесь мыслями, входите в мысли как в свою естественную среду. И тогда мысли, развиваясь, они как бы тянут вас в определенном направлении, направлении мышления. Когда вы в медитации Махашанти как бы пробудились, вспомнили, что вам надо пресечь мысли, снова вы вошли в пустотное, чистое, недвойственное состояние. Это значит, Будхи заработал. И вот у слабых медитаторов Будхи работает с, как бы с перерывами, с паузами. То есть он активно в пробужденном состоянии находится 10 минут, затем он затухает. И когда он затухает, начинается либо расплывание, либо возбужденность, и мысли пользуются этим. Но это с чем можно сравнить? Ну, когда хозяина нет дома, то мыши этим пользуются. Они приходят и все едят. Таким же образом, ваш хозяин, Будхи, когда он засыпает, мысли, как мыши, пользуются этим. Они заходят в дом и там делают все, что им вздумается, без хозяина. Никто им не может сказать ничего. Потом приходит хозяин, мыши все в ужасе разбегаются. Таким же образом, ваш Будхи пробуждается, все мысли уходят. И Махашанти – это такое постоянное пробуждение хозяина. Хозяин, он не очень еще как бы опытный, он так и норовит заснуть. И мы пробуждаем постоянно. Есть методы пробуждения его, методы преодоления расплывания и возбужденности. И Махашанти – это сложная медитация, в которой надо стараться преодолевать расплывание и возбужденность. Только тогда вы возьмете контроль над мыслями. Но зато она дает прорыв в плане понимания отделения себя от пяти оболочек.
Утверждение, что атма – это панчакоши, являющиеся анатма, несамостью, должно быть отвергнуто. Связь между атмой и кошами не является тем же, что соединение между двумя полностью различными вещами. Это не связь между двумя единицами данной разновидности, например, двумя цветами – допустим, розой и жасмином. Атма не является объектом, подобно любому другому объекту в мире, соединяющемуся с чем-либо. Такие связи означали бы разрушение атмы, ограничиваемой другими объектами. Фактически, пять оболочек – митхья, ложные и несуществующие. Мы можем отследить их происхождение до Пракрити, которая сама является ложной и зависит от Чидандамая Брахма, который один Сатьям. Таким образом, лишь Атма Брахман является реальным, а Коши – иллюзорными.
Что такое оболочки? Оболочки – это различные виды Пракрити. Бахиранга Шакти, внешняя материальная энергия, Татастха Шакти или Джива Шакти, пограничная энергия. Они окутывают Антаранга Шакти. Антаранга Шакти – это внутренняя энергия Атмана, внутренняя энергия Абсолюта. Другое ее название – Чит Шакти. С чем можно сравнить Чит Шакти или Антаранга Шакти? Ну, как со светом лампы. Вот свет Атмана – это Чит Шакти или Антаранга Шакти. И вот это самая тонкая энергия. Ее можно уподобить чистейшему свету и блаженству. И вот эта самая тонкая энергия атмана окутывается более грубыми. Грубыми материальными энергиями пяти элементов, энергиями пяти оболочек. Но она сама по себе с ними не имеет никакой связи. Она совершенно обладает другой природой. Ее природа – счастье, блаженство, освобождение, светоносность. Но когда эти энергии окутывают ее, ее природа затмевается.
Анвая Вьятирика. В этой главе автор использовал слова Анвая и Вьятирика в значении продолжения и непродолжения соответственно. В данном контексте эти два слова должны пониматься следующим образом. Анвая – непрерывность, осознание атмы во всех состояниях. Вьятирика – прерывистость. Это подтверждается неосознаванием кош в некоторые периоды времени. Это можно понять на следующем примере. Предположим, премьер-министр страны предпринимает поездку по всем штатам, посещая их один за другим. В какой бы штат он ни поехал, его сопровождает главный министр данного штата. Когда он переезжает в соседний штат, главный министр не сопровождает его в другом штате. Таким образом, премьер-министр обладает анвая, непрерывностью по отношению ко всей стране, в то время как главные министры обладают вьятирикой по отношению к другим штатам. Это показывает различие между премьер-министром и главными министрами. При помощи анвая вьятирика иллюстрируется постоянное присутствие атмы, нитьятва. Она существует независимо от наличия или отсутствия оболочек.
Итак, нитьятва – очень важный термин, который указывает на вечность. Нити означает вечный, нитьятва означает пребывание в вечности, вечность. И вот божественным существам, которых мы почитаем, нитьятва присуща в полной мере. Дататрея, Шивы, Шиве, Сарасвати, Лакшми, ситхам, святым, всем им присуща нитьятва. Потому что они утвердились в атмане, в антаранга шакти, их энергия не прерывается. И вот из атмана они формируют невечные, прерывистые, иллюзорные оболочки. Некоторые из них могут жить столько, сколько живет Брахма-творец. Другие могут жить столько, сколько живут люди. Например, аватар воплощается в мире людей. Они формируют ситха-деха, тело в облике человека в мире людей. И эти оболочки прерывисты. Таким образом, у них есть две части. Первая часть непрерывная, это их атман. И вторая часть – это их энергия, которая проявляется. Вот это и есть анвая и вьятирика. У нас таким же образом тоже есть две части. Непрерывная и прерывистая. Пять оболочек – это прерывистая энергия. Непрерывная энергия – это наше внутреннее я, наш атман. И в отличие от божественных существ, мы еще пока не осознали свою непрерывную часть. И мы отождествлены со своей прерывистой частью. По мере того, как мы осознаем свою непрерывную часть, наша нитьятва тоже нарастает. Вот. Осознавание тела мудрости джняна-деха, когда мы расширяем свой ум до измерения пространства, того, что называют ситхи веттавели, это усиление нашей непрерывной части. Почему так важно? При подтверждении просветления гуру тестирует ученика, например, задавая ему вопрос о непрерывности сознания. О непрерывности сознания во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Это означает, если у него есть непрерывность сознания, значит, он реализовал нитьятву, значит, он реализовал джняна-деху. Он получил такое тело, которое тоже уже не прерывается. Ни во сне, ни в момент смерти. Обнаружение своей непрерывной части рано или поздно происходит с каждым йогином, кто занимается практикой, и особенно практикой джняна и лая-йоги. Вот бхакти-йога – это что? Это значит, я верю, что есть непрерывная часть у меня, и она божественная, я ей отдаюсь. Я стараюсь полностью всего себя отдавать ей. И тогда эта непрерывная часть нарастает во мне. Я начинаю ее лучше чувствовать. И вот кто имеет преданность, Со временем он начинает чувствовать вот эту непрерывную часть. Он не может ее понять, объяснить, как-то описать, но он ее внутри интуитивно чувствует. А что такое карма-йога? Это означает, я стараюсь действовать в этом относительном мире так, как будто я нахожусь в этой непрерывной части, как будто я нахожусь в атмане. Атман не привязан к плодам труда, и я не привязан. Атман не цепляется, и я не цепляюсь. Атман играет, и я играю. Атман все проводит божественную волю, и я провожу божественную волю. Атман не разделяет, и я не разделяю. Вот это карма-йога. Джняна-йога означает, что мы анализируем непрерывную часть и в ней утверждаемся через созерцание нидхьясану. То же самое лая-йога. Когда мы таким образом практикуем, наша непрерывная часть, наша божественная часть увеличивается, нарастает, углубляется и начинает благословлять нас. А наша прерывистая часть, наши пять оболочек перестают иметь важность. Например, мы со временем, с годами практики, становимся менее конфликтными, потому что меньше цепляемся за свои пять оболочек. Например, то, на что мы могли бы обидеться, мы не обижаемся. Потому что, ну, это же касается пяти оболочек, чего я буду обижаться на пять оболочек? Если бы это был я, ладно. А это все равно, что... Но кто-то зашел и наступил на ваш коврик. Вы не переживаете, это всего лишь коврик. Вот мирской человек, если кто-то наступит на его эго, он очень сильно переживает. Да? Но практикующий, если кто-то наступит на его эго, он не сильно переживает. Ну, мало ли, там бывают разные случайности. Кто-то наступил на эго. Так же, как на коврик, потому что эго – это коврик, это не вы. И вот глубина мудрости садху, она определяется тем, насколько он разотождествился с пятью оболочками. И со временем йогин начинает с юмором относиться к самому себе. К тому, вернее, чем он называл самого себя. Поэтому я ученикам, раньше, когда они часто там выясняли отношения, конфликтовали, я им говорил так. Вот попадете в нирвану, будете хохотать друг на друга. Потому что все это будет нереальным полностью. Над всем этим будете смеяться. И чем глубже в вас нарастает ваша бессмертная, бесконечная часть, тем с большим юмором вы относитесь к своим пяти оболочкам. Вы с ними не отождествляетесь. Вы понимаете, ум не важен, воля не важна, эго не важно, тело не важно, прана, тело праны не важно. Ну, чтобы с ним отождествляться. Оно важно в каком-то смысле, немного важно. Например, как автомобиль. Автомобиль важен в чисто практическом смысле, но не важен как что-то божественное, как что-то такое, за что надо держаться, как смысл жизни. Астральное тело не важно. Вы понимаете, все это не важно. За них не надо держаться, их надо использовать как инструмент. И тогда вы можете с юмором относиться к ним. В любой момент вы можете проявить смирение. Что значит смирение? Это значит, вы уходите из отождествления с этой оболочкой. В любой момент вы можете выйти из отождествления с оболочкой ума. Что это значит? Любую концепцию вы способны принять. Вы же не на уровне концепции, а вы выше. Вы уходите из отождествления с эмоциональной астральной оболочкой. То есть любую эмоцию, любой образ вы можете принять. Вы уходите из отождествления с праной. Любое состояние пран, значит, вы можете принять и растворить. Поэтому те, кто... по-настоящему очистили себя, они всегда легко себя воспринимают, они всегда легко других воспринимают, они всегда легко мир воспринимают, у них всегда ананда. Потому что они видят, как только ты разотождествляешься с оболочками, то и проблем нет нигде, нет никаких страданий, в общем, жизнь такая прекрасная вещь. Везде есть ананда, ананда, ананда. Везде есть счастье, везде есть благословение, можно с утра до вечера танцевать, кланяться, все равно что делать, можно заниматься любым действием, помогать другим. Потому что все, если ты разотождествился с оболочками, оболочки тебе не приносят страданий. Они никак не могут тебя ухватить, зацепить. У тебя нет никаких целей, никаких амбиций, связанных с оболочками. Ты над ними смеешься, а ты сам постоянно пребываешь в атмане. Пока мы отождествлены с оболочкой, есть цели материального мира, или магического мира, астрального мира, или ума. Когда мы разотождествлены, нет амбиций, нет целей, нет цепляний. Нет вообще опоры на оболочки, а есть опора на атман. Значит, наша ананда, наше блаженство не прерывается, благословение не прерывается. Но если человек отождествлен с умом, он всегда перегружен концепциями, он всегда где-то зафиксирован. И иногда он чувствует вдохновение от ума, а иногда этот ум забирает у него силу, забирает у него энергию. Если человек еще тем более перегружен данными тонкого тела, он иногда во вдохновении, потому что тонкое тело его как бы заряжает, он в каких-то мистических таких вещах, переживаниях, прозрениях сокровенных. Но потом, когда через тонкое тело приходят препятствия, он в ужасном состоянии потом. Прозрения и мистические вещи сменились депрессией, нагрузкой, страхами, цепляниями, жуткими состояниями ума. Это значит, план тонкого тела на него влияет. А если он не отождествлен с тонким телом, он смотрит на это все, это не ко мне, никакого отношения ко мне не имеет. Это на периферии, там что-то волнуется, что-то успокаивается. А я наблюдаю, я гораздо-гораздо выше, я ананда, я блаженство, я счастье. И вот мудрость души – это мудрость разотождествления с оболочками. И все души попадают в мир перерождений, в материальный мир именно по причине того, что им не удается разотождествиться на каком-то этапе в промежуточном состоянии с различными волнениями. И у них формируются новые оболочки. И тогда есть разные тонкие методы, и гуру говорит, учение говорит, самоосвобождение, созерцание, самоотдача, смирение, поклонение, отречение, отрицание даже методом, нейти-нейти. Любые методы ты должен использовать, чтобы не попасть во власть оболочек, потому что стоит вопрос власти. Кто кем будет командовать? Кто над кем имеет власть? Или тантрийское преображение. Мы должны применять все эти методы, чтобы не попадать во власть энергии оболочек.
В отличие от нее, каждая оболочка не существует на том или ином уровне. Оболочки, непостоянные по природе, не могут быть атмой. Таким образом, атма отлична от них. Собственное «я» – брахман. Непрерывность атмы и прерывистость пяти оболочек будут описаны далее. При помощи этого метода человек определяет свою истинную природу как отличную от пяти оболочек – татах. Как уже было сказано ранее, это не физическое разделение. Ложные оболочки накладываются на истинную атму, поэтому отделение совершается при помощи собственного интеллекта. Атма должна быть отделена от них, а ее природа, сат-чит-ананда, осознана. Атма является собственной истинной природой каждого, безграничным брахманом.
И проблема душ, воплощенных в сансарном мире, неверие в свою божественную природу. То есть материальный мир – это такой специальный мир для душ, которые не верят в свою собственную природу. Которые верят в то, что они оболочки. И вот в процессе садханы мы все больше должны развивать такую веру. В то, что мы есть атман. И поскольку такая вера вначале очень слаба, мы должны делать опору на упасану, на поклонение тем божественным существам, которые уже обрели эту природу. То есть мы развиваем веру сначала через внешнее. Затем эта вера пробуждается и проецируется на собственный атман. Это принцип упасаны.
Поэтому тот, Кто реализовал атму, как указано выше, осознает себя в качестве брахмана. Сначала принципы непрерывности и прерывистости используются для доказательства того, что физическое тело – анатма, не я. Во сне, когда отсутствует осознание физического тела, присутствует свет атмы, и это ее непрерывность. Когда атма сияет, каким бы ни было отсутствие осознания физического тела, это прерывистость физического тела во сне.
Каким бы умным ни был человек, сильным, красивым, могущественным, когда он засыпает, он не осознает все эти вещи. Все это прерывается. И в момент глубокого сна есть только осознание глубокого сна, осознание причинного тела, а другие оболочки прерываются. То есть он теряет контакт со своими оболочками. У меня был однажды такой опыт духовный. Я лежал в физическом теле, затем мое тонкое тело вышло из физического тела. Я посмотрел, мое тонкое тело лежит на физическое тело лежит на кровати. Я стоял в комнате. Затем из тонкого тела вышло еще одно тело. Из астрального вышло ментальное, скажем так. И астральное стояло в комнате, смотрело на физическое, а ментальное смотрело на астральное. Затем из ментального вышло еще какое-то более тонкое тело. Их была прямо такая цепочка. И в это время я как раз размышлял над пятью оболочками, и как раз этот опыт, он случился в связи с таким размышлением, с панчакоша-вивекой. И тогда я подумал, я могу ведь быть везде, в любом из тел, и начал перемещаться из одного в другое, из ментального в астральное, из астральное. Да, это эфирное было, то есть физическое, эфирное, астральное, ментальное. То есть они выстроились как бы вот такой цепочкой, как на картине прямо по Адвайта Веданте. Но это не была моя визуализация, это был реальный опыт энергетики, реальный опыт оболочек. И тогда я начал перемещаться из одного тела в другое, в третье, и снова из одного в другое тело, третье и так далее. Затем я начал перемещаться еще быстрее, сознание вот так начало двигаться, очень быстро. Потом я подумал, ведь я ничто из этого всего, я за пределами пяти оболочек. И тогда тонкое сознание вышло из всех этих оболочек, и оно переместилось просто в пустоту, в пространство, все растворилось. И вот это пространство, это и есть джняна-деха, тело мудрости, которое не связано ни с какими из пяти оболочек.
Закончив исследование панчакоша-вивека, теперь автор меняет терминологию с коша на тело. Физическое тело не может быть атмой.